Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк Андрей Мартынов.
Здравствуйте. Добрый вечер.
И тема нашего разговора – это война на Тихом океане. Я думаю, мы начнем с самого начала, то есть с предпосылок возникновения японо-американского конфликта.
События Перл-Харбора, они уходят своими корнями практически отступают своими корнями практически на 35 лет. Корень этого конфликта связан с Портсмутским миром, миром, подписанным 23 августа 5 сентября 1905 года между Россией и Японией, положивший конец русско-японской войне. Посредником выступили Соединенные Штаты, вот как раз на территории Америки, в Портсмуте этот мир был подписан. И этот мир, он положил начало противостоянию Америки и Японии. Японцы были недовольны тем, что американцы активизировали свои геополитические интересы в этом регионе и поддерживали практически Россию в этом мире. И также нужно учитывать то, что эти интересы действительно были, и это привело к тому, что постепенно между Америкой и Японией нарастала конфронтация. Она усилилась в связи с агрессией Японии против Китая в 1931 году, когда был оккупирован северо-восток Китая. И в итоге привела к тому, что Америка практически объявила Японии экономическую блокаду. Япония, она практически всю нефть покупала через Соединенные Штаты Америки. И можно сказать, что к 1941 году японцы, они оказались, ну, как сейчас принято говорить, на нефтяной игле, и приток нефти через эту иглу практически прекратился. Это как раз и привело к тому, что у японцев оставался один выход. Путем силы заставить Соединенные Штаты снять эту экономическую блокаду и возобновить поставки.
Ну, Япония вообще страна, которая зависит от поставок сырья извне в любой отрасли промышленности. И помимо нефти и бензина, все, что необходимо для функционирования экономики, в Японию завозится. Завозилось и завозится. Здесь ведь вопрос еще такой. Японцы не могли не понимать, что их военная машина не в состоянии вести эффективную войну против Соединенных Штатов, особенно длительную войну.
Совершенно верно. И здесь ведь и самое парадоксальное, что победитель Перл-Харбора, адмирал Исороку Ямамото, он как раз был одним из самых активных противников этой войны. Он прекрасно понимал, ну, он в свое время посещал и Соединенные Штаты, еще, по-моему, будучи капитаном второго ранга, и он прекрасно понимал ресурсы, экономические военные ресурсы Соединенных Штатов и собственной страны. И он постоянно подчеркивал, что долго эта война продлиться не может, и что Япония в этой войне будет обречена. Но, тем не менее, с одной стороны приказ, с другой стороны воля императора. Это привело к тому, что он...
Скажем, условная воля императора. Скорее, это было все-таки военно-политическое решение на уровне правительства.
Ну, можно и так сказать, но факт в том, что Ямамото очень точно сказал о сроках побед в этой войне. Он сказал, что если нам удастся провести удачную операцию против Перл-Харбора, мы сможем удерживать инициативу не более полугода. Так оно и оказалось. К маю-июню 1942 года счастье от японцев начало постепенно отворачиваться.
Ну, надо сказать, что просто даже абстрагируясь от всего, ни демографически, ни экономически японцы не были в состоянии противостоять такому колоссу, как Соединенные Штаты. По сути, нападение на Перл-Харбор было, ну, самоубийственным актом для Японии, потому что была заложена мина замедленного действия, детонация которой была неизбежна. И после войны, когда МакАртур встречался с японскими военными, он спросил у них, почему вы напали на Пёрл-Харбор. На что ему ответили, ну как же, у вас же там находилась основная база военно-морского флота. На что МакАртур сказал, если бы я был на вашем месте, я бы напал на Гуам, потому что там находилось основное нефтехранилище и запасы боеприпасов.
Кстати, интересно, что ведь и на Перл-Харборе тоже были достаточно большие запасы топлива. И когда японцы 7 декабря 1941 года напали на базу, то капитан Фучида, который командовал, собственно, авиационной группировкой, он предлагал нанести вторую атаку. И в том числе предлагал нанести удары по нефтехранилищам. Но так как в тот момент из Перл-Харбора были выведены авианосцы, и их местонахождение Ямамото не были известны, и опасаясь атаки именно со стороны американских авианосцев, Ямамото и другие руководители этой операции, они настояли на том, чтобы как можно быстрее выйти из этого квадрата, выйти из зоны поражения. Но интереснее здесь другой момент, что когда бой уже, то есть когда война уже закончилась, то американцы, они допрашивали членов генштаба Ямамото, сам Ямамото, он уже к тому моменту, если не ошибаюсь, в 43-м году погиб, значит, и одного из старших офицеров, ему следователь задал вопрос, а почему вот вы нанесли удар по линкорам, по аэродромам, но при этом не нанесли удар по нефтеналивным сооружениям и нефтехранилищам? Этот офицер японский, он очень удивился, что они там были. И на следующую ночь он попытался совершить самоубийство, просто считая, что, так, что это его ошибка, его вина, что этот удар не был нанесен, и что это способствовало как раз конечному счете поражению. Но его, слава богу, откачали.
Ну да. На самом деле слухи о американских потерях в Перл-Харборе, как говорится, сильно преувеличены. Принципе, то есть ущерб американский флот, безусловно, понес, военно-воздушные силы тоже, но не такого масштаба, чтобы парализовать действия американского флота и американской авиации.
В историографии, как правило, говорится о 4 линкорах, 188 самолетах и примерно 3000 человек. Но реально можно говорить о безвозвратной потере только одного линкора, Аризона. Остальные действительно получили повреждения, особенно Оклахома. Но эти три линкора оставшихся, их подняли, благо, вообще-то, глубина в Перл-Харборе относительно большая, и поднять их не составляло сложности. Они просто легли на грунт. И в последующем, в частности, они принимали участие в разгроме японского флота в заливе Лейта в 1944 году. Аризона, действительно, Аризона превратился в честь мемориала Перл-Харбора. Это вот знаменитые, отсюда ходят даже красивые легенды с ним связанные, слезы линкора или слезы Аризоны. Дело в том, что какое-то время из затонувшего линкора поднимались капли масла, и ходила легенда, что линкор плачет по своему экипажу. Вот. Ну, а, собственно, японские потери там официально 29 самолетов и 5 малых подводных лодок. Но здесь тоже...
Причем малые подводные лодки никакой роли в атаке, по сути, не сыграли.
Но здесь тоже все не так просто, ввиду того, что японцы, во-первых, всегда, и, кстати, еще и в русско-японскую войну это было связано, они всегда скрывали свои потери. Архив японского министерства обороны, он располагался в Хиросиме. И из-за этого, что там было написано реально о потерях, скажем так, это уже неизвестно. И в этом плане, было ли действительно 29 самолетов или больше, здесь просто очень сложно судить.
Вы знаете, год назад было издано исследование совместное японо-американское, где подводились итоги атаки на Перл-Харбор, и очень детально, тщательно они выясняли, где, кто и когда был сбит. Дело в том, что успело взлететь несколько американских летчиков, буквально 8 человек, которые сбили эти 29 самолетов. Был человек, который сбил 4 японцев. Он совершил 2 боевых вылета, и, как это показано в небезызвестном фильме «Перл-Харбор», был сбит собственным зенитным пулеметом, когда заходил на посадку. посадку после второго вылета. То есть при всем при том, что атака на Перл-Харбор напоминала атаку немцев на нас 22 июня, то есть абсолютная неожиданность, абсолютная неготовность на всех уровнях к ведению каких бы то ни было боевых действий, тем не менее отдельные летчики проявили и мужество, и умение вести бой. При том, что самолеты были выведены на учебные базы 6 декабря, крупнокалиберные пулеметы были разряжены, потому что им предстояло вести учебные стрельбы по конусу. И чтобы, не дай бог, из тяжелого пулемета не угробить того, кто этот конус тянет, оставили только заряженными пулеметы винтовочного калибра. То есть они вели первый бой, первый боевой вылет, ну, скажем так, на кастрированных самолетах, и тем не менее показали достаточную эффективность. 29 самолетов – это все-таки кое-что.
Но я думаю, там, наверное, все-таки и средства ПВО кораблей тоже нанесли.
Практически нет. Практически нет, потому что они атаковали японскую авиацию уже на уходе. То есть первая волна отбомбилась, и они преследовали уходящие японские бомбардировщики.
Кстати, это в фильме «Перл-Харбор»
да,
тоже
показывают. Да, достаточно правдоподобно. Вот, и долго не могли понять, куда делся один японский летчик вот с этих 29 самолетов. В конечном итоге была обнаружена информация о том, что его самолет был сбит, то есть пилот был тяжело ранен и сел на вынужденную, а штурман выбрался из самолета и отстреливался до последнего. Mm-hmm. Вот. Когда американская полиция военная его окружила, он, расстреляв все патроны, совершил самоубийство. Вот такая вот история. При том, что американцы очень хотели, естественно, захватить его живым, чтобы понять, что же такое произошло. Вообще, откуда это все взялось и с чем это надо есть.
Но это вообще-то довольно странный вопрос, что же произошло. Ведь буквально за несколько часов до налета американцам удалось вскрыть один из трех японских секретных шифров, и предупреждение о налете на базу было послано, но, с другой стороны, оно элементарно опоздало.
Да.
Опоздало именно не из-за разгильдейства каких-то там служб, а просто очень поздно удалось расшифровать. Так что из-за этого многое было уже понятно.
При всем при том, что радарные службы видели эту волну самолетов и тоже давали информацию.
Но они, ведь, если не ошибаюсь, предполагали, приняли их за своих, потому что действительно в этом направлении должны были двигаться несколько бомбардировщиков.
Ну да. Короче говоря, обычный для начала любой войны бардак и непонимание ситуации. Сколько самолетов они потеряли, я имею в виду американцев, на земле?
Если не ошибаюсь, 188.
Да. Ну, соотношение весьма красноречивое. 1:9 получается.
Да, ну просто, если не ошибаюсь, все-таки считается, что некоторое количество японских самолетов не дотянуло до своих авианосцев, потому что значительная часть топлива была сожжена во время, собственно, самого боевого вылета, захода на цели, и им просто элементарно не хватило.
Да, ну как бы там ни было, вот самолеты, сбитые над Перл-Харбором и рядом, они как бы все идентифицированы, вот вплоть до последнего человека, о котором я уже упомянул. 180 самолетов – это много, но это не катастрофично в масштабах американской группировки на Тихом океане.
Но, тем не менее, вот на 7 декабря ведь соотношение сторон было следующее. Японская армия составляла 2,4 миллиона человек против 370 тысяч американцев. По линкорам был паритет 10-10, но вот после Перл-Харбора 10-9. По крейсерам примерно равное количество – 38 против 35, 65 подводных лодок против 27, а вот по самолетам преимущество было подавляющее на стороне японцев, и после Перл-Харбора оно только увеличилось, 3100 против 1350, и 10 авианосцев против 3, и, соответственно, 575 самолетов палубной авиации против 220.
Но американцы очень быстро это наверстали. Если вспомнить, то до начала Второй мировой войны американцы не особенно озадачивались вопросами производства боевых самолетов, танков как таковых. Потому что «Шерман» — это М4, американский танк, это, собственно, дитя войны.
Да.
Потому что они отделены от всего мира двумя океанами, и зачем им, собственно говоря, все это было нужно. Однако же начало боевых действий в Пёрл-Харборе заставило их озадачиться вопросами производства самолетов, как палубной авиации, так и наземных, стратегических бомбардировщиков, тактических, что они сделали практически молниеносно.
Ну, например, 42-й год, статистика по производству авианосцев получалась следующая. Японцы могли в год ремонтировать или делать 6 авианосцев, в то время как американцы за год успевали сделать 13 тяжелых авианосцев и 15 эскортных. Так что уже хотя бы здесь более чем в два раза преимущество.
Ну и тем более, что японцы были ограничены ресурсами, а после начала войны против Соединенных Штатов эта ситуация только усугубилась.
Ну, я могу сказать, что до войны японцы потребляли 3 миллиона 500 тысяч тонн нефти. Из них 2 миллиона брал флот, 500 тысяч кушала армия, а 1 миллион отдавался или потреблялся гражданскими службами и населением. К началу войны Ямамото смог накопить 5 миллионов 500 тысяч тонн топлива. И уже с 1942-1943 года дефицит топлива стал сказываться. Но это тоже, кстати, входило в то, что он планировал, ну, на полугода этого хватит, но не больше.
Ну да.
Потому что 2 миллиона тонн или 2,5 это в мирное время, не в военное потребление, ну, да, этого топлива. Так что здесь уже элементарно можно было производить, но то, что производится, невозможно было заправлять.
Продолжим наше движение от Перл-Харбора далее.
Что можно сказать? Буквально на следующий день, с 8 декабря, декабря 1941 года начались наступательные операции японской армии и японского флота. Первая из них, она продлилась с 8 декабря по 15 февраля 1942 года. Это малайская или сингапурская операция, в ходе которой был захвачен Малакский полуостров и Сингапур. Это первое крупное поражение сухопутных частей американцев. В Сингапуре капитулировало 70 тысяч человек. Тогда же, 8 декабря, началась филиппинская операция, она продлилась до 6 мая 1942 года. Были захвачены острова Лусон, Манила, Корехидор. Кстати, там с Корехидором любопытный момент, что за день до капитуляции крепости оттуда на торпедном катере спасся генерал МакАртур, который произнес знаменитую фразу «Я вернусь», и она потом стала таким вот неким культовым элементом американской культуры, в частности, знаменитым «Терминатора», именно как раз пародирует в данном случае невольно МакАртура. Это случай, когда командующий бросает своих солдат, немножко напоминает события 1942 года в Севастополе и ряде других котлов 1941 года на Восточном фронте. Но, на мой взгляд, это не самая лучшая характеристика этого действительно талантливого генерала. Также в ходе филиппинской операции были взяты Рангун, Борнео, Бали, Суматра, Ява. В ходе наступательных операций, также было еще несколько проведено в 1942 году, японцы вышли к бирмано-индийской границе и попытались захватить Индию.
Да, там была предпринята достаточно масштабная операция, о которой у нас практически ничего не известно. Японская группировка, насчитывавшая более 100 тысяч человек, направлялась через Гималаи в Индию. Английская группировка в это время была ничтожна, то есть англичане просто не были готовы и не ждали подобного вторжения. Однако информация о нем поступила, и, по сути, крах англичан в Индии был приостановлен пилотами нескольких истребителей. Потому что незадолго до того, как японцы начали эту операцию, из Великобритании привезли буквально эскадрилью спитфайров. Однако преимущество англичан в данном случае заключалось в том, что Японцы двигались по очень узким ущельям и тропам, с которых было практически невозможно свернуть. Это раз. И два, то, что у японцев на этом театре не было ни единого самолета, которые могли бы противостоять англичанам.
Да и, по-моему, у них там не было особо и тяжелого вооружения.
Тяжелое вооружение при таком преимуществе, которое они имели в живой силе, по сути, было и не нужно. Тащить через горы тяжелое оружие, тяжелое вооружение, ну, практически невозможно. Только горные пушки — это максимум, что они могли себе позволить.
Но, следовательно, у них не было достаточных средств ПВО.
Естественно. Соответственно, эти спитфайры просто-напросто ловили японские колонны в узких проходах и ущельях, бомбили и расстреливали. Работали эти английские летчики, что называется, не за страх, а за совесть, понимая, что на их плечах лежит вся ответственность за исход операции. И буквально только сбросив бомбы и расстреляв боезапас по японским колоннам, они возвращались, заправлялись и отправлялись в бой. Соответственно, благодаря их интенсивной работе удалось посеять некую панику и сумятицу. Часть японских сил была уничтожена, часть разбежалась. Таким образом, японское вторжение в Индию было предотвращено, потому что можно себе представить, какие были бы последствия, если бы японцы установили над Индией контроль. Ситуация для того же Роммеля сложилась бы как нельзя более благоприятной. Вполне возможно, что история африканской кампании с замыслом прорыва на Ближний и Средний Восток стала бы более реалистичной при такой японской поддержке, скажем.
Да, но вот это вот удачное начало кампании, я думаю, было связано не только с тем, что у японцев было преимущественное и количественное, в первую очередь количественное преимущество, но еще то, что японцы, они все-таки обладали к тому моменту самым ценным, что может быть у военного, боевым опытом. С 31-го года.
Перманентно.
Да, ну, с 31-го года и до 45-го у них был постоянный театр военных действий, это Китай, потому что, да, им удалось захватить его, но и части Мао Цзэдуна, и части Чен Кайши, гоминдановские части, они продолжали сопротивление, и были целые районы Китая, которые так японцами никогда под свой контроль не были взяты. Из-за этого те части, которые вторгались в Гонконг, Сингапур и на острова, другие острова, они имели этот опыт, в отличие от тех частей, которые обороняли его. И это при том, что, в принципе, качество японской техники, оно все-таки было гораздо слабее тех того вооружения, которое было у американцев, у голландцев, французов, которые тоже там принимали участие. Пожалуй, у японцев из самолетов единственный, кто был конкурентоспособен, это пикирующий бомбардировщик «Джуди».
Ну,
«Зеро» все-таки в этом плане самый основной японский истребитель. Он не имел достаточного бронирования, он не имел рации, то есть на самолетах стояли только приемники.
Ну, это достаточно типичный для советской авиации.
Да. Вот, и когда уже где-то с 44-го года, ну, просто встала необходимость модифицировать «Зеро», его усилили тяжелыми пулеметами и сделали бронеспинку для летчика, но это привело к тому, что действительно маневренный самолет стал крайне неповоротлив в воздухе.
Ну, вы знаете, они модифицировали «Зеро», он же «Рейзен», буквально каждый месяц. Причем в 1941-1942 году была категорическая инструкция для американских летчиков не вступать в «Зеро» в бои на виражах, потому что по маневренности он превосходил то, чем располагала американская авиация на тот момент. Еще не появились такие самолеты, как F-4 «Корсар» или F-6 «Хеллкет», которые представляли, естественно, для японских самолетов смертельную угрозу. А к 1944 году уже производилась 62-я модификация «Зеро». Вот. Ко всему прочему, надо сказать, что японские летчики первое время летали без парашютов. То есть это было, с одной стороны, решение командования, чтобы они не проявляли трусости. С другой стороны, уважающий себя самурай не брал парашют, потому что, опять же, считал, что это будет его дискредитировать как трусливого человека, что вело к дополнительным потерям, потому что если пилот оставался жив, когда сбивали самолет, это ни разу ему не помогало, он разбивался вместе с этим самолетом.
И ну да, в лучшем случае, если ему удавалось сесть
на вынужденную, да, но такие случаи были достаточно редки.
Ну и... да, джунгли и вода.
И вода, то есть две агрессивные среды, где выжить практически невозможно, тем более, что в комплектацию Zero и других японских самолетов надувные лодки не входили.
Вот. Их в Zero и положить было бы
да. элементарно. Вот, такая вот была ситуация. Мы должны прервать нашу беседу на несколько минут, чтобы в эфир вышел выпуск новостей.